Говорит Радио Свобода. Реджеп Эрдоган объявлен победителем президентских выборов в Турции.
Укрепление позиции Эрдогана внутри страны приведет и к укреплению позиций за пределами страны. Теперь он имеет карт-бланш на проведение как внутренней, так и внешней политики.
Смогут ли арестованные в Петербурге саентологи избавиться от выдвинутых против них обвинений в экстремизме?
В данной ситуации дело с ног на голову поставлено, потому что как раз меньшинство преследует, и фактически вот это меньшинство, оно получает по голове этой же статьей, которая призвана их защищать.
70 лет назад началась операция по спасению жителей Западного Берлина от блокады, устроенной советскими оккупационными войсками.
По символическому совпадению, официальное название операции воздушного снабжения Берлина было «Lifeline» – «Дорога жизни», как дорога, ведущая к осажденному Ленинграду через Ладожское озеро.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 25 июня. Итак, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу на досрочных президентских выборах в стране. Об этом сообщило государственное агентство Анадолу со ссылкой на главу высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена. По итогам обработки почти 98% бюллетеней Эрдоган получил абсолютное большинство голосов избирателей, голоса, которые еще не подсчитали, не изменят результат, отметил Гювен. Сам Эрдоган уже заявил о своей победе, выступая после голосования в воскресенье вечером. В соответствии с недавней конституционной реформой в Турции, Реджеп Эрдоган получает теперь официальную возможность отменять решения, принятые парламентом, приговоры судов, а также самостоятельно подписывать указы, имеющие силу закона. Религиозное население турецкой провинции, крестьяне, многие госслужащие, мелкие торговцы, как продемонстрировали нынешние выборы, продолжают горячо поддерживать Эрдогана, несмотря на заметное возмущение им горожан, молодежи, студентов, квалифицированных специалистов, образованных предпринимателей, интеллигенции. Итоги президентских выборов в Турции мой коллега Александр Гостев обсуждает с востоковедом Леонидом Исаевым.
Реджеп Эрдоган одержал победу на выборах и теперь сосредоточит в своих руках огромную власть, какой, наверное, не было ни у одного президента Турции ранее. Как это повлияет на положение Турции в мире? Давайте начнем с отношений Анкары с НАТО, с США и вообще западными странами, от которых Турция в последние годы заметно отдалялась, в первую очередь идеологически.
Укрепление позиции Эрдогана внутри страны приведет и к укреплению позиций за пределами страны. Все-таки теперь он имеет карт-бланш на проведение как внутренней, так и внешней политики, той, которую он считает нужной. Поэтому я думаю, что политика такого шантажа в отношении НАТО и Запада сохранится. Иными словами, у Эрдогана остается понимание того, что Запад является ключевым партнером Турецкой Республики, но при всем при этом нужно все-таки вызвать некую ревность на Западе для того, чтобы от отношений этих Турция получала, наверное, больше дивидендов.
Исламизм Эрдогана во внешней политике – это претензия на роль первой скрипки во всем мусульманском мире? Заслуженно турецкого президента называют новым султаном, который стремится восстановить величие уже ушедшей в историю Османской империи.
Здесь исламизм – это производная паносманизма, потому что именно на этом Эрдоган в свое время пришел к власти, удерживал свои позиции. Он предлагал рядовому турку принципиально иную глобальную роль Турции в мире. Да? Не страны, которая на протяжении десятилетий стоит на коленях перед Европой и умоляет, чтобы ее взяли в состав Европейского Союза, а абсолютно автономного игрока, который пытается обратиться к своим корням, когда Турция была центром на Ближнем Востоке. Поэтому в данном случае я думаю, что исламизм во внешней политике, он скорее необходим Эрдогану для того, чтобы это был некий продаваемый продукт для внутреннего потребления, за счет чего он бы мог получать какие-то внутренние очки. Другое дело, что, конечно, эта политика на протяжении там последних лет дает сбои, и если еще там к 2011 году, к 2012 году можно было говорить о том, что эта политика успешная, то в последние годы успех этой политики уже не столь очевиден, но тем не менее для рядового турка, как мне кажется, это гораздо более приемлемо ощущать себя частью Ближнего Востока, где Турция себя чувствует более органично, нежели частью западного мира, где вот Турция отводится второстепенная роль, периферийная.
Эрдоган в своей победной речи особо отметил, что продолжит бороться с террористическими группировками, в первую очередь в Сирии. Цитата: «Чтобы на родину могли вернуться наши сирийские гости». И он отметил, что подобная политика усилит позиции Анкары на мировой арене. То есть речь идет о курдских группировках и о курдском вопросе? Это такая идефикс Эрдогана.
Это, безусловно, относится к курдам. Но курды нужны Эрдогану в данном случае для того, чтобы продолжать хоть какую-то роль играть в сирийском кризисе. Потому что, конечно, за последние 2 года роль Турции в сирийском кризисе заметно упала. И от Турции не так уж много зависит глобально в будущем Сирии. Поэтому для того, чтобы оставаться одним из акторов сирийского конфликта, вот этот вот курдский фактор Эрдогану нужен. Потому что в противном случае Сирия окажется одним из самых больших фиаско во внешней политике всего эрдогановского правления, потому что, имея очевидные интересы в Сирии, одной из которых у Турции самый протяженный сухопутный граница, да, Турция вышла из него, не добившись ничего, при этом потратив колоссальное количество ресурсов разного рода. Поэтому, конечно, просто выйти из сирийского конфликта Эрдоган не может. Победителем он оттуда не выйдет. Ну, потому что режим Асада уже не изменить, и ни о каком там турецком присутствии говорить не приходится, но хотя бы какие-то дивиденды, вероятно, Эрдоган сирийского конфликта получить хочет, хотя бы связанные с курдами. Да, по крайней мере, это, опять же, это тот продукт, который продается для внутреннего потребления, который может дать ему какие-то внутриполитические очки. Поэтому я так думаю, что в данном случае курды – это вот та самая естественная привязка для того, чтобы оставаться одной из стран, от которой в той или иной степени зависит будущее Сирии. Ну, по крайней мере, в этом, в общем-то, заинтересована и Россия, что Эрдогану тоже, безусловно, играет на руку.
Отношения с Россией у Турции при Эрдогане в последние годы напоминали график температуры тела у больного малярией. Нынешняя победа приведет ли к тому, что с Владимиром Путиным Эрдоган может начать вести себя еще более независимо, ну, как, впрочем, и со всеми остальными мировыми лидерами. Например, возьмет и станет громче заявлять, что Крым России не принадлежит, что там власти угнетают крымских татар и так далее.
Думаю, что в целом политика останется именно такой. Тут ни о каком стратегическом партнерстве речи быть и не может. И, по-моему, это для всех очевидно. С этой точки зрения, конечно, Эрдоган будет делать преимущественно то, что ему выгодно. Прежде всего, то, что его собственное население могло бы с удовольствием принять, и что бы давало ему какие-то бонусы. Поэтому мне кажется, что здесь продолжится политика, при которой Турция пыталась взаимодействовать со всеми странами региона, насколько это возможно, в одно и то же время. Поэтому здесь будет и попытка поддерживать отношения с Москвой настолько, насколько это возможно, может даже и развивать какие-то дальше крупные экономические проекты. Здесь будет и попытка выйти на диалог с Соединенными Штатами Америки и в целом нормализовать отношения с Западом. Здесь будет и попытка, соответственно, выжать максимум из отношений Турции со странами Ближнего Востока. Поэтому я не думаю, что Эрдоган будет совершать какие-то резкие шаги. Рисковать он вряд ли будет, потому что однажды риск уже привел в отношении с Россией, скажем, к серьезной конфронтации. Да и, кстати сказать, весьма радикальная политика Эрдогана в отношении братьев-мусульман и в отношении режима Асада, ну даже не радикальная, а очень детерминистская политика, она уже привела к тому, что от нее Турция, ну, в общем-то, не имеет ничего хорошего. Наоборот, своего статуса только лишает. Поэтому я думаю, что политика будет более осторожной, той, кой она является на сегодняшний день. Но при всем при этом, да, будет сохраняться попытка выжать максимум из отношений со всеми турецкими партнерами, пусть даже и подчас недружелюбно относящимися друг к другу.
Победу Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции комментировал востоковед Леонид Исаев. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львовской области признали себя членами группировки «Трезвая и злая молодежь», которая использует символику ультраправой националистической организации «Misanthropic Division». Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. В ночь на 24 июня в результате нападения на лагерь цыган у села Сокольники в Львовской области Погиб по меньшей мере один человек, четверо пострадали, среди них 10-летний ребенок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Нападение на расположенный на окраине Львова лагерь цыган произошло в ночь на 24 июня, когда его обитатели спали. Не менее 10 человек в масках ворвались в лагерь с ножами, палками и металлическими прутьями. В результате ножевых ранений погиб 24-летний ром. Ранения получили еще несколько человек, в том числе 30-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавших приютили власти Львова, сообщил мэр города Андрей Садовий.
Це речі недопустимі.
Это вещи недопустимые. Я противник насилия. Это та форма, которая возможна лишь для государства с точки зрения наведения порядка. На несколько дней мы дадим им приют, чтобы они имели возможность принимать участие в следственных действиях. И уже после этого они отправятся на Закарпатье, где они прописаны. В целях безопасности мы не будем говорить, где они находятся.
Мы не будем оглашать это место, где они находятся.
Полиция квалифицировала нападение на цыганский лагерь как умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Стражи порядка задержали 9 подозреваемых – 20-летнего организатора нападения и учеников двух львовских школ. Все они являются членами до сих пор неизвестной группировки «Трезвая и злая молодежь». Это не первое подобное нападение на цыганский табор в Украине за последние несколько месяцев. В начале июня полиция Киева начала уголовное производство из-за того, что представители праворадикальной организации «Национальные дружины» разгромили лагерь цыган в столичном парке Голосиевский. 20 апреля также в Киеве произошло нападение националистов на лагерь цыган на Лысой горе. Тогда сообщалось, что радикалы сожгли палатки ромов и заставили их покинуть это место. После этого полиция также начала уголовное производство. Весной еще два случая нападения на ромов были зафиксированы полицией во Львове и в Тернопольской области. Правозащитник Роман Лихачев рассматривает участившиеся случаи нападения на цыган в контексте резкого роста преступности в Украине.
Первый момент, который этому способствует, это, к сожалению, бездействие полиции, ее непрофессионализм во многих вопросах. Второй момент – это то, что чем беднее население, тем уровень радикализма растет. И людям нравятся эти меры, когда очень быстро решаются их вопросы. То есть, когда судебная система тоже не работает, а судебная система сейчас парализована. В связи с массовыми сокращениями судей, у нас многие суды, в которых находятся по одному, два судьи, в некоторых три судьи, в некоторых вообще нет судей. Поэтому как раз уровень радикализма в связи с этим растет. Поэтому я бы не рассматривал отдельно вопрос, что именно на ромов нападают, а именно в целом как бы такие радикальные настроения достаточно частые. Более того, они в СМИ тиражируются, и поэтому люди берут примеры, начинают действовать. Там, где не работает сила закона, там работает сила кулаков.
Агрессию не только против цыган, но и в частности против активистов ЛГБТ-движения, писателей, журналистов порождает тотальную безнаказанность праворадикалов за предыдущие нападения, отмечает представитель организации Amnesty International Украина Мария Гуреева.
Мы действительно замечаем рост случаев нападения на разные категории людей. Это и ромские семьи, и ЛГБТ-активисты, активисты за права женщин, и журналисты, и писатели, и другие люди. И брутальность этих нападений также растет. Причина, в первую очередь, состоит в том, что в стране распространена тотальная безнаказанность. То есть фактически в большинстве случаев, о которых мы говорим за последний год, буквально до суда дошло только одно дело. Значит, нападение на фестиваль «Айрис» в Запорожье. Открыты некоторые криминальные дела по нападению на табор на Лысой горе. И вот сейчас будто бы началось расследование о последнем брутальнейшем нападении на ромов. То есть фактически в большинстве случаев, абсолютно в большинстве случаев, ничего не происходит. Соответственно, радикальные группировки, радикально настроенные люди чувствуют, что они могут делать то, что им... Они могут совершать преступления, не опасаясь наказания за это. Поэтому количество растет, и более того, от правительства мы тоже не видим однозначного осуждения подобных действий, подобной риторики. Несмотря на то, что на международном уровне есть значительный резонанс, выступили и ООН, и международные дипломаты, и международные организации, и с заявлениями, и с открытыми письмами, все же однозначной позиции правительства о том, что подобное насилие недопустимо, о том, что полиция должна эффективно действовать и пресекать подобное нападение, не последовало до сих пор. Вот мы надеемся, что все-таки вот последнее нападение которое поразило своей брутальностью, хотя бы оно приведет последствия для нападающих и станет своего рода сигналом о том, что в Украине не место подобным преступлениям.
Радикалы оправдывают свои действия тем, что вынуждены ликвидировать незаконное поселение ромов, поскольку это не делают официальные инстанции.
В большинстве случаев поселение не нарушает законодательство. Там, где ромы нарушают законодательство, там, соответственно, должны эти нарушения должны пресекаться в абсолютно обычном порядке, так если бы любой другой человек там нарушил законодательство Украины. Ромы, граждане Украины, они имеют право здесь находиться, они имеют право жить в Украине, так же, как и все остальные. Они иногда приезжают из Закарпатья на другие территории для того, чтобы то ли сортировать мусор, то ли собирать металл, и, ну, в частности, просто зарабатывать какие-то деньги, чтобы банально выживать. И все же это не оправдывает то, что они приносят некое неудобство кому-либо из живущих рядом людей, отнюдь не является оправданием убийством и отнюдь не является оправданием той резни, которую устроили эти подростки позапрошлой ночью. Ведь если нам кажется, что многие люди в соцсетях говорят о том, что ромы плохие, потому что они там крадут, например. У меня вопрос, а чем украинцы лучше, если вот украинские подростки устраивают резню, и где в это время находятся их родители? Какая позиция сейчас родителей этих детей? И как получается, что в Украине, в относительно благополучной стране, в которой распространено уважение к другим, украинцы, которые сами пережили и преследования, и репрессии, как может случаться, что общество настолько реально оправдывает такое насильство?
Председатель правления Украинской Хельсинской группы по правам человека, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров рассказывает, что рост преступлений, в том числе и на почве расовой ненависти, начался в Украине еще 10 лет назад. И не всегда преступления совершают представители праворадикальных организаций. Евгений Захаров.
Молодые люди, они не пьют, не курят, занимаются спортом, следят за чистотой вокруг. Но при этом они считают, что они вполне могут, те, кто курит, пьет там и ведет себя не так, как им нравится, к ним применять силу. И вот 10 лет назад был случай, когда вот такая же компания молодых людей, вот, которые за здоровый образ жизни, они просто забили насмерть пожилую цыганку, считая старуху фактически, считая, что она наркотики продает. И вот на самом деле эти идеи, которые в России тоже, кстати, весьма популярны, не тоже, а гораздо больше, чем в Украине. И более того, я бы даже сказал, что к нам они были тогда принесены из России, российскими скинхедами, мы тогда эти вещи проследили. Но, правда, нужно признать, что эти семена упали, к сожалению, на благодатную почву. Тут нашлись те, кто это поддерживал. Ну и вот этот последний случай наиболее трагичный, поскольку один человек погиб. Ранили ножом 10-летнего мальчика, мать его пыталась защитить, ее тоже ранили. Судя по тому, что полиция говорит, это как раз молодые люди, которые близки к вот такого сорта организациям, о которых я сказал. Что касается национального корпуса, который ранее был замечен в аналогичных случаях, ну тут те же самые мотивы, поскольку они тоже радеют за порядок в общественных местах. Ромы устраивают в своих таборах антисанитарию, много мусора от них. И считают, что поскольку никто не применяет насильственные действия, то они могут это делать. Но я вообще должен отметить, что это как бы началось в Киеве, это началось с действий Мирской Рады, Киевской городской государственной администрации, которая желала очистить от ромов общественные места накануне финала Нача Лиги Чемпиона. Причем это уже не в первый раз. Точно такая же история была, когда сожгли табор цыганский в Березняках. Район в Киеве. Сожгли табор перед чемпионатом УЕФА по футболу в 2012 году. Потом сожгли табор перед Евровидением, поскольку он стоял в таком месте, что как бы всем было бы его видно, и посчитали, что нужно его вот таким образом уничтожить. И это вот уже в третий раз в Колосеевском парке такая же история. Но это ведь перешло абсолютно все границы, поскольку видео, которое было опубликовано, в нем видно, что нападавшие брызгают из баллончика на руках, у которой маленький ребенок. То есть это было очень жестоко и бесчеловечно.
Вы упомянули национальный корпус, который, как утверждают некоторые СМИ, сотрудничает с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Может ли такое сотрудничество быть причиной того, что тормозится рассмотрение дел националистов, подозреваемых в преступлениях против цыган?
Нет, с этим я категорически не согласен. Я сам с министром говорил на эту тему. Он отреагировал, между прочим, очень жестко, хотя, знаете, очень многие люди в Киеве штуки воспринимают ромов там и хотят, чтобы от них очистили. И я уже наслушался много раз. Что вы их защищаете, заберите их себе в квартиру. Такого сорта ответа. То есть, как раз министр внутренних дел действовал вопреки общественному мнению, вопреки Киевской городской администрации, и он полицию именно направлял на то, чтобы она выполняла свои обязанности и пресекала все это, и превенцией занималась, и расследовала преступления. То есть утверждать, что он покрывает это совершенно точно неправда. Тут я совершенно убежден. Но просто, видимо, действия полиции по расследованию этих преступлений недостаточны и не оставляют у представителей национального корпуса и других организаций ощущение, что они будут покараны за эти преступления. Они и продолжают. Вот я думаю, можно так это объяснить. Посмотрим, что будет дальше. Я уже заявил очень резко по этому поводу. Это руководитель национальной полиции Украины. По поводу и преступлений в Киеве, и вот последнего во Львове он уже заявил, что это жестоко, бесчеловечно, и виновные будут покараны и так далее. Понимаете? Но уголовный процесс, он быстро ведь не делается. Требовать немедленных каких-то от властей реакции. Нужно иметь основания для задержания, получить санкцию следственного судьи, задержать, привести доказательства, провести следствие, расследование, отправить его в суд, осудить. То есть он занимает определенное время, и все это оговорено процессуально.
Говорил правозащитник Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня начались матчи третьего тура в отборочных группах. Российская команда обеспечила себе участие в плей-офф уже после двух игр, что вызвало в стране настоящую эйфорию. Но в те же дни, когда россияне радовались успехам своих футболистов, правительство объявило о крайне непопулярных в народе планах повышения пенсионного возраста для граждан России. Тому является ли это простым совпадением, посвящен наш опрос на улицах Москвы. Его провела Елена Поляковская.
Считаете ли вы совпадением, что о пенсионной реформе объявили во время чемпионата мира по футболу?
Нас держат за идиотов. Все. Я желаю России все дальше проиграть, чтобы не было эйфории, что футбол побеждает народ.
Нет, я так не считаю. Мне кажется, что инфоповодом люди интересуются и тем, и тем. Другое дело, люди, которым не интересно, они будут смотреть чемпионат мира. Которым не интересно, что происходит внутри государства. Они будут пить пиво, смотреть футбол и радоваться жизни. Тут проблема не в государстве, а в людях.
Да нет, я думаю, что этому уделили достойное внимание, несмотря на футбол. То есть люди среагировали, люди всю эту информацию услышали. Но, насколько мне известно, пока не принято это все.
Нет, не случайно. То есть события, которые могут вызывать такой резонанс большой в обществе, да, они должны, с точки зрения тех, кто принимал, перекрываться какой-то более серьезной волной, более сильной. То есть так, в данном случае массовой эйфорией.
Вообще-то я никак не связываю. Ну и что? Что чемпионат мира?
Конечно, не совпадение. Когда? Я думаю, мы одержали победу сборной Саудовской Аравии тогда, и, соответственно, Медведев и предложил поднять пенсионный возраст.
Абсолютно не связано. Уже давно идут разговоры. Мне 64 года, и я не собираюсь на пенсию.
Не совпадение, конечно. Потому что все заняты футболом, и сейчас не так разволнуются.
Нет, мне кажется, не совпадение. Объявили уже НДС, поднимают пенсионную реформу. Еще не вечер.
Я считаю, что это, конечно, не совпадение, действительно удачное. Сложились обстоятельства, и если эта реформа была действительно запланирована, они точно не рассчитывали на вау-эффект от побед сборной России.
Нет, я так не считаю. Я думаю, что это было давно уже заложено. А потом это просто в прессу выкинули и все. Реакция народа. Я думаю так.
Не знаю. Политика – дело темное, не нашего ума.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, почему о пенсионной реформе объявили во время чемпионата мира по футболу. Опрос провела Елена Поляковская. эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динза опубликовал в Фейсбуке справку, направленную в октябре прошлого года консульству Украины в Екатеринбурге от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции России. Этот документ опровергает утверждение российских властей о том, что на момент осуждения в России Олег Сенцов был гражданином этой страны. В 2015 году Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сенцов вину не признает. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ добились с помощью пыток. 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный по обвинению в получении взятки, этапирован в колонию, где будет отбывать наказание. Бывший губернатор во время пребывания в СИЗО жаловался на проблемы со здоровьем. Белых был арестован в 2016 году, когда занимал пост губернатора. 1 февраля Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера и приговорил к 8 годам колонии. Помимо наказания в виде лишения свободы, суд оштрафовал Белых на 48 миллионов рублей. Сам Белых заявляет, что стал жертвой провокации. На могилах российских десантников из Пскова, предположительно погибших в августе 2014 года в боях на востоке Украины, за счет Министерства обороны России установлены гранитные обелиски с символикой десанта. Об этом пишет «Новая газета». Корреспондент издания побывал на кладбище, где похоронены десантники. В августе 2014 года, когда прошли похороны, могилы никак не были обозначены. На корреспондентов, приехавших тогда на кладбище, напали неизвестные. Появление обелисков с символикой десанта и датой гибели десантников, как считает «Новая газета», свидетельствует о том, что, по крайней мере, в августе 2014 года в боях с украинскими войсками в Донбассе участвовали российские регулярные воинские части. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге разгорелся скандал в связи с так называемым «делом саентологов». Адвокат, получивший для изучения один из томов уголовного дела, обнаружил там розовые стикеры, оставленные следователями, надписи на которых вызывают очень много вопросов. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Том уголовного дела, выданный адвокату, так и надписан «Плохие свидетели». На розовых стикерах один из свидетелей назван дебилом, который точно знает, что нет экстремизма и платных услуг. В отношении другого свидетеля рекомендуется передопрос с электровспоминателем. Свидетели давали показания по делу петербургских саентологов. Год назад по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и распространении экстремистской литературы были арестованы пятеро саентологов. Духовный лидер Петербургской саентологической церкви Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева, главный бухгалтер организации Сахиб Алиев, юрист Констанция Ясаулкова. Им было предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды к провинившимся членам своей же организации и незаконной предпринимательской деятельности, заключавшейся в продаже просветительских программ. Сейчас двое из пяти, Анастасия Терентьева и Констанция Ясаулкова, находятся под домашним арестом. Галина Шуринова под подпиской о невыезде, еще двое, Иван Мацицкий и Сахиб Алиев, уже больше года сидят в СИЗО. Больше всего вопросов у подследственных и адвокатов вызывает обвинение в экстремизме. Сотрудникам ФСБ не понравилось, что адептов саентологической церкви, провинившихся в неисполнении каких-то этических норм, называют потенциальными источниками неприятностей, пинами, и накладывают на них разные взыскания. Например, лишают одитинга, то есть общения с глазу на глаз со специалистами, достигшими высоких ступеней в саентологической иерархии. Следователи из ФСБ выделили пинов в отдельную социальную группу, якобы подвергавшуюся унижениям, нашли в этом признаки экстремизма. Сами саентологи отсчитывают свои злоключения от 2014 года. Уже тогда ими заинтересовался Центр Э. Прошли первые обыски и допросы, а экстремистское уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года. В январе 2018 мемориал признал их политзаключенными. Специалиста по связям с общественностью Саентологической церкви в СНГ Нину де Кастро больше всего волнуют обвинения членов организации именно в экстремизме и в создании экстремистского сообщества.
По поводу денег, никто здесь не заработал ничего, не нажился. Люди поддерживали свое религиозное сообщество, вкладывая средства в аренду, материалы и так далее. Кроме того, саентологическое сообщество хотело купить здание, средства собирало. То есть это вот такие пожертвования на здание были. А так вот сама группа существовала за счет поддержки прихожан. И это на самом деле допускается по закону о свободе совести и религиозных объединениях. А самые страшные статьи – это экстремизм 282 и 282.2, которые как раз обвиняют в организации сообщества такого экстремистского. Хотя следователь даже не может это определенным образом доказать, пытаясь найти эксперта, который мог бы изложить, что это так. Но обычно находят таких экспертов, которые готовы поддержать линию. А следователь так считает, или, наверное, эксперт так написал, что мы ненавидим тех, кто не согласен с саентологией. Очень странное, честно говоря, заявление. Мы сами не понимаем, как, откуда оно появилось и какие доказательства представить следователь, потому что в природе такого не существует. У нас нет ненависти, на самом деле, но это очень странно, да. Те, кто приходит, они чувствуют какое-то такое облегчение, заботу, но какая ненависть? Непонятно. То есть пытаются, наверное, как-то отнести это к самой религии.
Как вы думаете, Нина, почему с вами так поступают?
Я вообще предполагаю, что какая-то есть идея каким-то образом убрать с территории страны вот какую-то новую религию. Не очень понятную для большинства людей, и поэтому можно ее взять и закатать в асфальт, сказав, что она унижает как-то людей. Первоначально, когда следователь заточил СИЗО пятерых саентологов, он как раз говорил, что вот они якобы унижали честь и достоинство некоторых людей, которых называли источником неприятности. Источник неприятности – это понятие, когда человек, допустим, приходит в религиозную группу, но на самом деле сам совершает нарушение законов, не платит налоги, ворует, там что-то еще делает неверное. И тогда его на какое-то время отстраняют от изучения Писания для того, чтобы он урегулировал эти вещи. Потому что там где-то что-то произойдет, все приписывают, вот типа саентологи виноваты. Чтобы такого не было. Следователь посчитал, что вот это вот и обижает. Где-то он экстремизм здесь увидел. Потом год люди просидели в СИЗО, и когда уже закончилось следствие, он убрал источников неприятностей и написал, что всех людей, которые не согласны с саентологией, мы ненавидим. Я не видела никого, кто вот ненавидит. Ну, не согласен за человек с саентологией. Но это его право не соглашаться. Самое интересное, что примеров мы пока не видели. Вот общие фразы. Эксперт дает общие списания, какие-то выдержки, какие-то кусочки. На самом деле никто не приходил, не изучал, никакой эксперт не смотрел, тот, кто писал, я имею в виду, что здесь на самом деле происходит, и есть ли такая ненависть или нет. Я думаю, это надуманные вещи, которые... Хочется, чтобы так было, но такого нету, фактов нету.
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов Александр Мелешко защищает Анастасию Терентьеву. Он считает, что в этом деле статья об экстремизме применена там, где ее применять не следовало.
Статья об уголовной ответственности за экстремизм призвана защищать уязвимые группы и различные социальные меньшинства, такие как саентологи, какие-то расовые меньшинства, потому что сама статья говорит как? Разжигание ненависти и вражды по признаку принадлежности к человеку, к социальной группе, по полу, расе и так далее. То есть, когда меньшинство уязвимо. В данной ситуации дело с ног на голову поставлено, потому что как раз меньшинство преследуется. В отношении меньшинства достаточно нетолерантные вещи следствие проводит, и фактически вот это меньшинство, оно получает по голове этой же статьей, которая призвана их защищать. При этом они обвиняются в том, что следовали учению Хаббарда. Учение Хаббарда, насколько я его из материалов дела вижу, не связано ни с каким призывом к насилию, ни подчинение правительству. Этого ничего нет. Тем не менее, предъявлено такое обвинение. При этом основа обвинения – это недостатки самой религии. Не то плохое, что сделали наши подзащитные. Не то, что они кого-то конкретно оскорбили, унизили. Не случайно в этом деле мы пока не знаем потерпевших. И если они вообще, мы тоже не знаем. В чем вред обществу от их деятельности? Это непонятно. Это очередное посягательство на религиозную свободу.
А вы можете объяснить, в чем конкретно этих людей обвиняют?
Изначально вот целый год обвинение исходило из того, что 5 саентологов унижали своих соратников, некоторых, которые допустили этические прегрешения. Ну вот в православии, если, например, кто-то что-то делает, да, ему батюшка может там строго сказать, ты так не греши, ты грешник, нужно это искупить. Епитимию может наложить. Такие же принципы в исламе. И в любой религии есть определенные меры воздействия для тех, кто нарушил какие-то этические правила. У саентологов, как у представителей религии, точно такие же правила есть. Но они не призывали к расправе. Они просто говорили, вот ты источник неприятности, тебе нужно пройти такие-то ступени искупления. И вот это год следствие расценивало как унижение чести и достоинства людей. Но мы нашли нескольких человек, в отношении которых вот такие меры были предприняты, и они обратились в суд и следствие с ходатайством не считать эти вот действия унижением, не преследовать граждан за вот такие действия. После этого через год следствие поменяло концептуально фабулу обвинения, и обвинение теперь построено по другому принципу. Теперь как бы вот сама религия, она вроде бы вот такая не очень хорошая, по мнению следствия. Она в себе содержит ростки унижения, не согласен с саентологией. Вот так считает следователь в новом обвинении. То есть раньше унижали, так для простоты, сторонников, а теперь унижают противников. Вот вдруг 2 мая, когда было подписано постановление новое о привлечении в качестве обвиняемого, что-то появилось, и стали теперь унижать противников саентологии, хотя раньше унижали адептов. Вот такой парадокс. Это и есть дикость. Следователь, конечно, не может сам прийти к выводу, что здесь есть экстремизм. Поэтому он перед специально подобранным экспертом, который уже делал негативное заключение в отношении саентологов, он специально, мы так полагаем, подобрал казанскую команду экспертов. Да, в Петербурге, в Москве не нашлось людей, которые готовы давать экспертизу негативную, видимо, по делу. И вот перед этим экспертом был поставлен один из вопросов. Имеются ли в учении саентологии признаки унижения ненависти и вражды? И эксперт делал так. Он взял несколько цитат Хаббарда, который, как вы понимаете, давно уже умер и на скамье подсудимых оказаться не может. И в этих нескольких цитатах Хаббарда он усмотрел пропаганду исключительности. Например, вот какие были цитаты? Например, Хаббард говорил, что коррупция, война во Вьетнаме, безработица – это все то, что является результатом того, что общество утратило этику бытия. А вот мы, саентологи, мы за этику бытия, и поэтому вот мы это хотим искоренить. Так эксперт перевернул эту цитату таким образом, что сказав, вот типа все остальные вроде как не за этику, а вот он, Хаббард, якобы за этику, общество он называет как бы неэтичным, и поэтому он проповедует исключительность саентологии. А исключительность как бы вот нельзя проповедовать, это как бы вот признаки экстремизма, понимаете? Вот в таких совершенно безобидных цитатах, которые, в общем-то, просто призывают жить этично, эксперт усмотрел какие-то экстремистские проявления. Больше в этом деле ничего нет, кроме заключения этих экспертов. Ничего нет такого, из чего бы нормальный человек мог заключить, что есть какой-то экстремизм.
В чем же дело? Может, это чье-то высокое указание?
Я не думаю, что это чей-то совсем прямой заказ. Вот надо мочить саентологов. Наверное, такого не было, потому что в Кремле сидят умные люди. И вряд ли бы они такое сказали. Но вот это преследование развернулось тогда, когда Россия оказалась в некой международной изоляции. Дело возбуждалось там в 2015 году. Крым, Украина, санкции. И возникла, видимо, потребность найти какого-то врага внутри. Стали смотреть, как мне представляется, кто может теоретически представлять угрозу. И вот саентологи в представлении какого-то уровня чиновников, видимо, представляли потенциальную угрозу. И поэтому, как мне кажется, было принято решение активизировать их уголовное преследование. И они в известной степени оказались заложниками вот этих вот негативных отношений с Западом. Потому что они традиционно воспринимались как религия, происходящее из страны, как сейчас модно говорить, вероятного противника, да? Второй аспект – это укрепление духовности. Вот надо чем-то брать, если экономика не развивается. Тоже такой понятный постулат. А духовность у нас ассоциируется с традиционными религиями, прежде всего православием. Я думаю, что в угоду в традиционным религиям вот эта вот атака началась. Я думаю, что здесь совсем там центральной команды, извиняюсь, от Путина, наверное, не было. Но вот какое-то внутреннее понимание обусловило такие резкие, карательные, варварские меры, когда люди не просто были обвинены в экстремизме, они оказались в тюрьме.
Вывод Александра Мелешко состоит в том, что представители религиозного меньшинства не призывали к насилию, никого не унижали, потерпевших нет, и все же они оказались в тюрьме, потому что исповедуют свою веру. Единственными потерпевшими по делу саентологов адвокат считает самих саентологов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». 70 лет назад, 24 июня 1948 года, Советский Союз прервал сухопутную связь Западного Берлина с внешним миром. Почти 11 месяцев США и Великобритания снабжали 2 с лишним миллиона человек всем необходимым по воздуху. Гуманитарная операция получила название «Воздушный мост». Результатом блокады Западного Берлина, снятой только 11 мая 1949 года, стало резкое ухудшение общественного мнения западных стран об СССР и ускоренная подготовка к объединению земель, находившихся в западной зоне оккупации, в Федеративную Республику Германии. Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным наземным транспортным коридором с ФРГ. В ответ на это в октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика, просуществовавшая до 3 октября 1990 года. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Марины Ефимовой о блокаде Западного Берлина. Передача вышла в эфир 20 лет назад и была приурочена 50-летию начала блокады.
Пятьдесят лет тому назад, 24 июня 1948 года, советские оккупационные войска в Германии начали блокаду Западного Берлина, перекрыв все шоссе, железные дороги и каналы, по которым доставлялись в город продовольствие и топливо. В Западный Берлин входило 12 городских районов с населением в 2,5 миллиона человек. Блокада продолжалась 330 дней, втрое меньше, чем ленинградская, но была отмечена такой же лютой зимой 48-49 года. Тем не менее, за 11 месяцев блокады уровень смертности в городе лишь чуть вырос по сравнению, скажем, с 47-м годом. Среди погибших в блокадном Берлине было 39 англичан и 31 американец, все летчики. С самого начала, со своего возникновения в 1945 году, Западный Берлин был для советских оккупационных властей занозой. Рассказывает военный историк адмирал Роберт Хэнкс.
Когда союзники разделили Германию на зоны оккупации, Берлин оставался в советском секторе, примерно в 160 километрах от границ американской и английской зон. Тем не менее, было решено, не без борьбы, что Берлин тоже поделят на зоны. Советские получили 8 восточных районов города, а западные были поделены между союзниками. 6 юго-западных получили американцы, 4 северо-западных – англичане и 2 с французами. Для координации и кооперации была создана объединенная союзная комендатура. Так и случилось, что Западный Берлин оказался в тылу у советских.
По джентльменскому соглашению снабжение Западного Берлина велось союзниками по железным дорогам, шоссе и каналам, проходящим через советский сектор. По джентльменскому, то есть по устному соглашению. И только один договор о путях сообщения был подписан формально обеими сторонами. О 3 воздушных коридорах к Западному Берлину, шириной 32 километра каждый.
Поскольку любое присутствие союзников в советском секторе было нежелательным, то даже и воздушные коридоры им были отведены самые узкие, какие только допускались по нормам международной безопасности. Самолеты перед посадкой летели практически между домами, потому что приземляться можно было только на двух аэродромах, которые были окружены жилыми районами. Темплгоф в нашем секторе и Гейтоу в британском.
Во французском секторе поначалу вообще не было аэродрома, но общими силами союзники его построили за 3 месяца. С самого учреждения берлинских секторов отношение советских оккупационных войск к союзническим трудно было назвать добрососедским. Вот что пишет автор книги «Big Lift» Франк Донован.
Еще до появления в городе союзнических учреждений советские попытались распропагандировать берлинцев. На развалинах были развешаны гигантские портреты Сталина и плакаты, напоминающие, что Берлин освободили советские войска. На заседаниях Объединенной комендатуры советский комендант генерал Котиков добился права вето, и все общие меры принимались союзниками по советской указке. Доходило до того, что однажды советские патрули без предупреждения сломали все англоязычные указатели направлений в городе, заявив, что они заслоняют советские объявления. Надо заметить, что и американцы, и англичане вели себя мирно, с юмором и особого упрямства не проявляли, они отдыхали от войны. Среди берлинцев немедленно распространилась шутка о том, кто из оккупационных властей какими мотивами руководствуется. Советские – жадностью, англичане – осторожностью, французы – брезгливостью, американцы – желанием как можно скорее вернуться домой.
Лукавство, чтобы не сказать коварство, офицеров советской комендатуры доходило иногда до детского уровня. Например, по воспоминаниям полковника Хоули, американского коменданта, русские добились проведения общих заседаний в полдень, как раз когда у американцев и англичан ланч. Часам к 4, шутливо вспоминает Хоули, нас мучил такой зверский голод, что мы были согласны на все. Так все и шло до выборов в конце 46-го года, когда берлинцам было разрешено самим избрать местную власть. Западный сектор советские забросали листовками на немецком языке, обвиняющими союзников в желании разделить страну. «Голосуйте за коммунистов, и они объединят Германию». Жителям раздавали фрукты с листовками «Голосуйте за коммунистов, и вы будете жить лучше». Но, несмотря на всю агитацию, 92% избирателей проголосовали против коммунистов. Донован пишет.
Советский отдел пропаганды во главе с полковником Тюльпановым недооценивал берлинцев. Их интеллект, их независимость и их цинизм. Берлин и против Гитлера голосовал до тех пор, пока в стране были свободные выборы. Берлинцы не забыли советским солдатам первых недель оккупации, мародерства и леденящего душу крика «Фрау, ком!». Как известно, за первые недели советской оккупации в Берлине было убито больше женщин, чем во время всех союзных бомбардировок. Даже в Восточном секторе лишь 21% избирателей голосовал за коммунистов. Советские поняли, что только силой можно превратить Берлин в символ победившего социализма.
Шутки кончились. Начались массовые похищения из западных секторов немецких антикоммунистов. В том числе похитили 4 судей. Советские широко распускали слухи, что союзники собираются покинуть город. Высокие чины разъезжали по западному сектору, выбирая себе штаб-квартиры в зданиях, которые якобы освобождают союзники. Слух был настолько умело фальсифицирован, что в него поверила даже газета «Нью-Йорк Таймс». Весь 47-й год прошел под знаком начинающейся конфронтации. В апреле 48-го начались прямые акции.
И все произошло очень быстро. Началось 1 апреля 48-го года. Советские оккупационные власти стали в обычной своей манере действовать без предупреждения. Остановили английский военный поезд и задержали всех его немецких пассажиров. Потом на автобане попытались устраивать досмотр американского военного транспорта. Через несколько дней мост через Эльбу, построенный, между прочим, американцами, закрыли якобы на ремонт. Скоро стало ясно, что советские оккупационные власти откровенно хотят выкурить союзников из Берлина. Расчет был на то, что если они начнут блокаду и поставят 12 районов города перед лицом голодной смерти, то союзникам останется или уйти, или начать Третью мировую войну, а на это они не пойдут.
Командир оккупационных войск Германии генерал Лушиус Клей был среди американского командования, кажется, единственным человеком, твердо решившимся не уходить из города. 24 июня, после начала блокады, он запретил эвакуацию семей американских военнослужащих из Западного Берлина, чтобы не посеять панику среди населения. Защищая свою позицию перед Вашингтоном, Клей написал в рапорте: «Когда Берлин падет, Западная Германия падет за ним». Мы потеряем лицо, мы продемонстрируем свою неспособность противостоять силе. И тогда коммунизм неудержимо покатится по Европе. Пожалуйста, не обвиняйте меня в желании принять героическую позу. Ничего нет героического в том, чтобы терпеть унижение, не имея права дать сдачи. На волнах радио «Свобода» передача «Воздушный берлинский мост». Ведет передачу Марина Ефимова.
Вечером 24 июня генерал Клей обедал с приехавшим в Берлин по делам генералом военно-транспортной авиации Эллом Ведемейером. Узнав ситуацию, Ведемейер спросил: «А почему не снабжать город по воздуху?» «Да что вы, генерал», — ответил Клей, — «тут 2,5 миллиона жителей». «Да чего я не люблю, когда недооценивают транспортную авиацию», — проворчал Ведемейер. И напомнил Клею, как во время войны транспортные самолеты 3 года совершали длинные перелеты через Гималайи, снабжая 60-тысячную американскую армию в Китае. Они доставляли по 72 тысячи тонн грузов в месяц. «Все бы хорошо», — задумчиво сказал Клей, — «но 72 тысячи тонн — это вдвое меньше того минимума, который понадобится Берлину».
Так описывает историк Донован зарождение идеи. 26 июня 1948 года 35 транспортных самолетов «Дакота» вместимостью 6 тонн каждый, все, что удалось наскрести в Германии, начали рейсовые полеты. В тот же день к американским летчикам присоединились англичане. 27 июня одновременно в овальном офисе Белого дома и в английском кабинете министров были приняты решения ни под каким видом не покидать Берлин. Когда военный министр Кеннет Ройл спросил президента Трумэна, не стоит ли обсудить эту труднейшую ситуацию, президент ответил: «По этому вопросу не может быть никаких дискуссий. Мы остаемся в Берлине. Дайте Клею все полномочия на организацию полномасштабного воздушного снабжения». И когда Ройл сказал: «Ну там столько проблем», Трумэн ответил: «Проблемы будем решать по мере их поступления».
Французы практически участия не принимали из-за языка. Во время этих полетов было очень важно, чтобы все участники, летчики, диспетчеры, командование, объяснялись на одном языке. А у французов отношения известны. Если хотите со мной говорить, говорите по-французски. Да и самолетов у них было мало. Другое дело англичане. Они взяли на себя от четверти до трети всех перевозок. Главным образом они доставляли уголь из Рура и соль на гидропланах. Все команды координировались из одного центра, проходили короткую тренировку и включались в конвейер. Американских пилотов, штурманов, механиков и инженеров собирали со всего света. Они прилетели из Панамы, Гуама, из Японии, из Гавайев, с Аляски, отовсюду.
Сама структура воздушного моста была продумана замечательным организатором, летчиком, генерал-лейтенантом транспортной авиации Вильямом Теннером. В Берлин из западных зон оккупации вели, как уже говорилось, 3 воздушных коридора – южный, средний и северный. Таннер организовал одностороннее движение самолетов. В Берлин летели по южному и северному коридорам, из Берлина – по среднему. Самолеты вылетали с баз с перерывом в 3 минуты. Это значит, что между самолетом, летящим впереди, и самолетом, летящим сзади, держалось расстояние в 14 километров. В каждой наземной бригаде работало по 12 человек. Обычно это были перемещенные лица – хорваты, поляки, латыши, литовцы, эстонцы – под командой американского капрала.
Теннер начал соревнования между летчиками и наземными командами. Это было нетрудно, потому что почти все заразились идеей спасти город. Все же там было 2,5 миллиона человек, огромное количество детей. К весне 49 года американские и английские команды уже ставили неслыханные рекорды. Причем цифры рекордов, число вылетов или тоннаж грузов, контролеры писали прямо на фюзеляжах, чтобы все видели. Транспортный самолет Си-54, главный транспорт воздушного моста, вмещал 12 тонн, и в апреле 49 года одна команда из 12 человек загрузила его за 5 минут 45 секунд. Теннер лично беседовал с вновь прибывшими летчиками, вводил их в курс дела. Он говорил: «Конечно, ярость русских против немцев объяснима, но нельзя же мстить детям. С Божьей помощью мы этого не допустим».
По символическому, хотя, я думаю, случайному совпадению, официальное название операции воздушного снабжения Берлина было «Lifeline», то есть «Дорога жизни», как дорога, ведущая к осажденному Ленинграду через Ладожское озеро. Советские, правда, не подстреливали транспорты на берлинской дороге жизни, как это делали немцы на Ладоге, но попугивали. Вдруг появлялся встречный самолет, советский истребитель, который летел прямо в лоб американскому транспортному, но в последний момент взмывал вверх.
Это была передача Марины Ефимовой о гуманитарной операции, которую провели Соединенные Штаты и Великобритания 70 лет назад, спасая население Западного Берлина от советской блокады. Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир ровно 20 лет назад, в день 50-летия начала блокады. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 июня. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.